Мы читаем труды Бааль Сулама, страница 482, статья «Любовь Творца и любовь творений». Вопрос можно задавать на kap.tv. Избранные вопросы будут задаваться в прямом эфире. Труды Бааль Сулама, страница 482, статья «Любовь к Творцу и любовь Творца и любовь творений».
Но нам понятно, в каком состоянии мы находимся в этом мире. У нас есть отторжение, пренебрежение, ненависть к творениям. Считаемся только с собой. Я их оцениваю только относительно себя, насколько могу их использовать, получить от них пользу, выгоду. И так я им придаю степень важности для своей жизни. Таков мир. Он прошел разбиение, и только так мы к нему относимся. А исправление, как мы учим, состоит в противоположном. Вылезти из этой глубокой ямы, в которой мы находимся, из ненависти к ближнему, из гордыни, из отдаления, из всех противоположных форм к раскрытию зла прежде всего в нашем состоянии. Почему это зло? Я хочу быть в хорошем состоянии, и поэтому я должен взвесить все мои состояния, все мои свойства относительно высшей силы. Если высшая сила раскрыта, то мне легко, тогда бы не было проблемы, тогда бы я понял, где я и где она, и вынужденно я бы изменил себя, привел бы себя к подобию, к соответствию, к совпадению по свойствам, но все закрыто, все находится в каком-то затуманенном, затушеванном состоянии. Нам очень тяжело понять вещи, нам тяжело с ними согласиться, нам тяжело увидеть, что что-то оказывает какое-то влияние, воздействие. Поэтому есть большая проблема, когда, с одной стороны, мы не видим никакого оправдания любви к творениям, которое требует Тора, с одной стороны. С другой стороны, этот закон, эта заповедь выше нас, и она оказывает на нас давление, требует от нас. И видимо, что мы в нашем состоянии волей-неволей должны будем исправить себя и прийти к любви к творениям. И есть иной вопрос. Какая связь между любовью к Творцу и любовью к творениям? Где причина и что следствие? Что является средством, а что целью? Здесь мы тоже должны разобраться, потому что без любви к Творцу, то любовь к творениям я могу понять. Мне это выгодно, я могу найти этому оправдание в своем эгоизме, что да, разумеется, конечно, хорошо быть хорошими детьми во всем этом беспорядке на земном шаре. Не способны мы, да, но это выгодно. А любовь к Творцу, это я не знаю, есть эта сила, которая проявляется. То есть много разных вещей здесь есть. Главное, в чем помогает нам наука Каббала, в том, чтобы почувствовать и понять разбиение. И из него начать наше движение к исправлению, движение к исправленному состоянию. Итак, посмотрим.
Статья «Любовь к Творцу и творениям». «Возлюби ближнего, как самого себя». Рабби Акива говорит, что это главное, общее правило Торы. Общее и честное. Это высказывание является одним из знаменитых и наиболее часто цитируемых в наше время высказываний. Вместе с тем, никто не понимает его смысла. Ведь слово «общий» указывает на сумму частностей, каждая из которых, являясь составляющей общего, соотносится с ними так, что в соединении со всеми частностями вместе образует это общее. Если мы говорим об общем законе Каббалы, то это означает, что все письменные источники исправления своих 612 эгоистических желаний, которые обязан совершить человек, и составляют сумму частностей, относящихся к указанию «возлюби ближнего как самого себя». Но на первый взгляд трудно понять, как это указание может служить общим для всех исправлений, которые обязывают совершить Тора, Каббала. Максимум оно может служить общим для указаний, касающихся отношений между человеком и его ближним. Однако в той части, которая занимается отношениями человека с Творцом, как можно заключить их в рамки сказанного «возлюбить ближнего, как самого себя»?
Итак, вопрос принципиальный. Как нам относиться к творениям, к Торе, к себе самим? Как нам использовать то, что нам известно, и то, чего нас обучает Тора? Мы знаем, что есть большая очень часть нашего общества, которая относится к Торе и к заповедям так, что нужно выполнять физически то, что написано, и об этом заботиться. Там и Тора, и заповеди воспринимаются совершенно определенным образом, без правила «возлюби ближнего как себя». Есть другая часть, они называются каббалисты, которые говорят: «Нет, возлюби ближнего как себя — это средство достижения любви к Творцу. Это есть конечная цель, и невозможно, не может быть одного без другого. И сейчас, в каждом состоянии, чем бы мы ни занимались, мы только лишь обязаны направлять себя, настраивать себя на любовь к творениям. Потому что отсюда мы приходим к любви к Творцу. И это совершенно иной подход и к жизни, и к Торе, и к заповедям, к отношениям между людьми и к отношениям человека с Творцом. Тогда возлюби ближнего как себя, если мы говорим, что это есть цель, сразу же ставит нас в состояние, где мы должны исправлять себя. Все наши 613 желаний, как объясняет наука Каббала, 613 желаний находятся в душе, а душа — это желание, пока что не исправлено, в котором есть 613 частей, все ради получения, не на благо ближнего и не на благо Творца. И их мы должны исправить, чтобы были на благо ближнему и на благо Творца. Это называется любовь. Таким образом, я поднимаю себя на уровень любви или к любви к творениям, а затем к любви к Творцу. И различие очень велико между теми людьми, которые говорят: «Я сейчас совершаю омовение рук, я сейчас делаю какое-то другое духовное, как бы духовное действие, произношу благословение, ем кошерно» и так далее, и так далее. И все. А есть люди, которые говорят: «Нет, мы должны именно говорить о связи с ближним, о том, как я вижу в себе, внутри себя лишь средство достижения любви к ближнему, поэтому я должен быть в связи с ближним и в связи с Творцом, чтобы получить от Него силы для любви к ближнему, и из связи с ближним я развиваю любовь к Творцу». Две линии, две цели, два образа жизни, два подхода к Торе и заповедям совершенно различных. И здесь мы должны понять, как нам относиться к любви к Творцу и к любви к творениям. Если мы видим, что это великое правило Торы, то имеется в виду, в каждом состоянии, где бы мы ни находились, мы должны стремиться, должны стараться достигнуть любви, связи между нами, а все испытываемые нами состояния должны лишь нам дать шанс установить между собой отношения любви и сила, которая делает это действие, это сила Творца. Хорошо? Что?
Рэй из Флориды спрашивает, можно ли любить друзей духовно вместе с ощущением отвращения и неприятия их внешних свойств?
Нет, потому что ты начинаешь видеть в них действия Творца. Ты начинаешь видеть, что такими они созданы, потому что Творец заинтересован именно в такой форме, и через свои действия, через эти образы, в которых каждый из твоих товарищей, которые каждый из твоих товарищей выражает в жизни, через эти действия мы приходим к исправлению. Мне нечего. У меня нет основы, никакой причины. С каждым конкретным человеком его относиться к нему как к чему-то личному. Обращайся к искуснику, который создал меня. Каждый из них — представитель Творца. И мы говорили об этом много раз, что человек должен видеть все, кроме себя, исправленным, и лишь исправлять свое отношение, и исправив свое отношение, видеть, что находится в святой шхине. Все? Давайте дальше.
В каких сферах жизни человек должен стараться выполнять заповедь «Возлюби ближнего как самого себя»? Только в группе, в работе, в семье, на улице? Где это начинается?
От простого к сложному, от близкого к далекому. Но, по сути, полное исправление, гмар тикун, в том, что ты видишь всех как одно клей, потому что ты исправил к ним свое отношение. Ты видишь, что весь мир — это явление Творца перед тобой. Тебе. Это мы должны знать и принимать всеми силами. Посмотри, что происходит сегодня в мире. Бойкотируют Израиль, антисемитизм, какие-то проблемы. Ты должен видеть все это исходящее свыше от Творца к нам, чтобы побудить нас к исправлению. И тебе нельзя ненавидеть людей и организации, которые делают такие вещи против тебя, ненавидят тебя, чего там только нет. Но тебе нельзя, а иначе ты пренебрегаешь основой, нет никого, кроме него. Поэтому твое исправление должно быть в том, чтобы ты увидел, что это инструмент в руках Творца, и ты должен исправить себя, выработать правильное к ним отношение, чтобы достигнуть хорошего отношения к Творцу. Как ты можешь ненавидеть людей и любить Творца? Нельзя, невозможно. Лишь рассматривать все действия как направленные на тебя, чтобы тебя же исправить. Если мы говорим о том, что ты должен целовать кнут, так ты должен прийти к ним, к твоим ненавистникам, и как бы их начать целовать. Потому что они пробуждают в тебе такие чувства, которые ты должен исправить. Как можно видеть весь мир как благо, только исправив свои отношения. И тогда ты видишь, что все вокруг святая Шхина, и нет никого, кроме Него.
Так
это принцип, который действует во всех областях. Я должен исправить свои отношения и раскрыть, что нет никого, кроме Него?
Да. Да. Это говорит о том, что ты должен делать это постепенно, осознанием, не спешить, исправлять свои отношения, понимать, почему так, но работать над качеством, над единством. Над единством. Не то, что сейчас начинаешь относиться ко всему миру, что все исправлено. Нет. Ты должен у судьи есть только то, что видит его глаза. И исходя из этого, ты должен настроить свои отношения. Все равно, что ты стоишь на крыше и говоришь, нет никого, кроме него, и прыгаешь вниз. Понимаешь? Главное — исправить свое отношение. Тогда все изменится. Это то, что я написал в статье «Кто ты, народ Израиля?» Что весь мир исправлен. Мы должны исправить себя. Израиль в долгу перед всем миром, потому что все исправление зависит от него.
Ну как тогда человек может взять сейчас принцип «возлюби ближнего как самого себя» и применить его, например, в семье? Он должен теперь что, исправить свои отношения к другим и раскрыть в этом отношении, что нет никого, кроме него? С другой стороны, он должен раскрыть, что нет у судьи ничего иного, кроме как то, что видят его глаза. Это противоречие остается до Гмар Тикуна, что ли?
Давай будем читать дальше, тогда увидим.
Если пытаемся выйти на улицу и объяснить это людям,
вот это объяснить?
Ну, даже просто об объединении. Есть какой-то предел, до которого человек говорит, что «я объединен», а после определенной меры он уже говорит «я не хочу быть объединенным так». И вот именно на этом стыке проблема, потому что с близкими, со своими, с родственником я уже объединен, и ты меня не дообъединишь с ними. А тот, кто на метр дальше этого, я уже не хочу с ним объединяться. Как прорвать эту границу?
А зачем это делать?
Не понял.
Зачем? Зачем я должен его толкать за границу, через границу?
Достаточно ли, чтобы он был объединен только со своей семьей? Чтобы человек знал, что он должен быть объединенным, этого достаточно, чтобы...
Конечно, нет.
Хорошо.
Но я не могу его толкать, требовать от него. Это вещь, которая постепенно ему раскрывается в исправлении его внутренних килим, а не то, что здесь есть какая-то граница, стык, который не может перейти. Конечно, не может. Он не может выйти из себя, и даже по отношению к семье это тяжело, не говоря уже о каком-то абстрактном ближнем. Потому что семья — это еще... Туда-сюда, они не ненавидят его. А посторонний человек, он заранее известно, что он против него. Нет, мы еще должны об этом говорить. Давайте почитаем, друзья.
Продолжаем страницу 482. Подзаголовок «Не делай другому того, что ненавистно тебе».
Но еще до того, что мы видели. Что мы видели? Видели так, что есть частное и общее. Общее — это «возлюби ближнего как себя», это правило Торы, а частное означает, что все свойства, желания, мысли, намерения, все, что у нас есть, все должны войти в это правило. Мы их постепенно исправляем, наши желания, чтобы были ради отдачи, и тогда мы приходим в деталях, в частностях. Эти частности называются заповедями. От них мы приходим к общему «возлюби ближнего как себя». Каждая заповедь означает исправление желания получать, чтобы стало ради отдачи, и они приведут меня к общему. Дальше.
Подзаголовок «Не делай другому того, что ненавистно тебе». И если можно еще как-то примириться со сказанным, то существует еще ответ мудреца Гилеля, который он дал человеку, попросившему обучить его всей методике Торы, Кабалы, пока он стоит на одной ноге. «Не делай другому того, что ненавистно тебе». В этом заключается вся Тора.
Но это мы. Кто не хочет? Сейчас я называюсь Гой, то есть человек думает только о собственной выгоде. Я пришел к осознанию необходимости стать иудеем, то есть работать над единством, прийти к возлюби ближнего как себя, а дальше к любви к Творцу. Я хочу этого достигнуть. И это желание должно меня привести к какому-то действию. Действие означает гиур, то есть переход в иудаизм, когда от получения ради получения перехожу к получению ради отдачи. От ненависти к ближнему, от отторжения ближнего, я прихожу к любви к ближнему. Это означает принять иудаизм. И он хочет это сделать сразу на месте. Кто не хочет? Да, Иуда. Хочешь? На месте. Хорошо. А кто не хочет? И, допустим, мы все готовы принять иудаизм. Так что говорит Гилель?
Сказал ему, не делай другому того, что ненавистно тебе. В этом заключается вся Тора. А остальное лишь пояснение. Иди и учи.
А кроме этого ничего. Вся Тора в том, чтобы исправить мои отношения к товарищам, и таким образом, чтобы не делай ему, не то, что сделай ему какие-то любезности, одолжения, любви его. Нет, просто не делай ему ничего плохого. Как везде, где ты воздерживаешься, где ты защищаешь себя, заботишься о себе, так ты должен заботиться о других, чтобы к ним не пришло ничего плохого. Хорошо? Этого достаточно для перехода в иудаизм, для того, чтобы ты начал вступать с ними в связь, в контакт. Так начинается процесс исправления.
Так что по этому ответу мы ясно видим, что вся Тора заключается в разъяснении сказанного «возлюби ближнего, как самого себя». И по словам Гилеля и других мудрецов, чье мнение определяло законы, становится совершенно ясно, что целью методики Каббалы является вознесение человека на такую вершину, чтобы сумел выполнить условия «возлюби ближнего, как себя». Ведь он со всей очевидностью говорит, а остальное лишь пояснение. «Иди и учи». То есть эти пояснения призваны помочь нам достичь исполнения этого закона. И удивительно, как проявляется это правило в разных законах взаимоотношений человека с Творцом. И каждый знающий прекрасно понимает, что это считает, что это и есть главное, а не просто комментарий к правилу «возлюби ближнего». Да, действительно проблема. Как мы воспринимаем всю Тору как пояснение к правилу «возлюби ближнего, как самого себя»? Там столько всего, столько историй, столько условий, столько заповедей, указаний, чего только нет. И все это только для того, чтобы привести человека к «возлюби ближнего, как самого себя». Что вроде бы так просто, понятно всем. Хотят этого или нет, это другой вопрос. Но все понимают, что это значит. И что, это вся Тора? И как из этого иудаизм, христианство, ислам проистекли? И за эти тысячи лет смотри, что произошло. Все из одного простого предложения. Возлюби ближнего, как самого себя. Можно было написать вместо всего всех этих книг, Торы, и кроме и вместо всего того, что происходило с человечеством, только одно правило: возлюби ближнего как самого себя. Это понятно, да? А что непонятно?
Сейчас понятнее, что не делать другому то, что ненавидишь сам, это нормальное поведение большинства людей. Если он не какой-то злодей, большинство людей выполняет это правило.
По умолчанию. Да ну.
А кто хочет навредить другому специально? Какой-то ненормальный только.
Да. Ты все время следишь за собой, чтобы не навредить другим, да? Никак. Ты все время проверяешь, вот как бы я хотел, чтобы относились ко мне, но так вот, точь-в-точь, я сейчас точно так же отношусь к каждому. Ты прямо стоишь на страже постоянно вот этого правила, да?
По правилу, да. То, что...
Вы его знаете? Смотрите, какой у вас товарищ.
Нет, это не я. Думаю, что большинство людей. Может быть, здесь есть что-то нам невидимое, но так написано, по крайней мере. Я знаю многих людей, которые не делают того, что делают им. Стараются.
Ну, хорошо, хорошо.
Так я
Сказано, каждый судит в меру своей неисправности. Видимо, я сильно неисправлен, и в этом свете и тебя вижу. А ты парень хороший, и для тебя все хорошие.
Но все же, что стоит за этим правилом? Может быть, есть что-то, что ускользает от простого понимания?
Посмотрим, я не знаю, но ты же видишь, что он пишет. Не делай другому то, что ненавистно тебе. Относись к другому так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе. Потому что ты сам можешь сделать это выяснение и в соответствии с ней определить свое поведение в отношении ближнего. Возможно, тебя нужно повоспитывать немного перед этим. Что значит, чего ты хочешь или не хочешь, как ты хочешь, чтобы к тебе относились или нет? Не знаю, но он говорит о том, что это практически то же самое, что и возлюби ближнего как самого себя, что само по себе непонятно. Ведь вроде бы не делать зла другому, это еще не значит, что я его люблю, правильно? Ну вот посмотрим. Видишь, какой следующий подзаголовок? Возлюби ближнего, как самого себя. Прочитаем и поймем. Да, Юда.
Он говорит, не делай ему хорошо, потому что не знаешь, что такое хорошо. Он говорит, по крайней мере, не делай зло. Но как я могу быть с ним в связи? Я не знаю, что для него хорошо, что для него плохо, если у меня нет между ним.
Ну, хоть так?
Так в чем связь?
Даже без связи, но без злой связи. Это нам важно. Я не могу сделать ему ничего хорошего, но я не даю себе сделать ему плохо, сделать ему зло.
Нет связи.
Пока что нет связи между нами. Все так вот вращаются в нашем мире, как без глаз, без носа, без ушей, не трогают друг друга. Тоже хорошо. Гораздо лучше, чем то, что мы имеем сегодня. Нет?
Лучше.
А что, нет?
Нет, это же Содом.
А я не знаю твои там премудрости. Ты из Содома, а я из Тель-Авива. Ну, серьезно. Ну, в самом деле, если бы в мире люди относились друг к другу осторожно, чтобы друг друга хотя бы не задевать. Например, был бы такой закон в мире, что тот, кто дотронется до другого, просто голову ему отрезают на месте. Был бы замечательный совершенно мир.
Как в Германии, это оттуда пришло.
Я не знаю насчет Германии, это теперь из Германии к нам приехал. И Содом, Германия, что... короче, понятно. Нам понятно, что эти законы нам непонятны.
Под заголовок «Возлюби ближнего, как себя». Еще мы должны выяснить, что представляет собой суть сказанного «Возлюби ближнего, как самого себя». Буквально это означает «любить в такой же мере, в которой любишь самого себя». Но мы видим, что никто не в состоянии выполнить это. Даже если бы было сказано «возлюби ближнего своего, так как он любит тебя», то и тогда немногие смогли бы выполнить это в полном объеме. Однако это все же было бы приемлемо. Но любить так, как любишь самого себя, очевидно, что это не представляется возможным.
Понимаете, если между нами есть какая-то взаимная любовь, я вижу, как он меня любит, и я тоже стараюсь таким же образом любить его. Он смотрит на то, как я люблю его, так и теперь относится ко мне тоже с такой вот формой любви. Мы постоянно можем воздействовать друг на друга в проявлениях нашей любви. Это нормально, так тоже можно. Ну и...
Даже если бы в мире не было никого, кроме товарища, то и тогда это было бы невозможно. А уж тем более, когда мир полон людей. Если бы человек начал любить всех к себя, у него не осталось бы времени на себя, а ведь в своей любви к себе он наполняет свои потребности полностью и с большим желанием.
То есть любовь к ближнему не оставляет мне никакой возможности любить себя. Потому что если тебе действительно нужно любить ближнего, то все твои силы в этом участвуют. Больше у тебя ничего нет.
Но не так обстоит дело в отношении потребностей общества. У него нет веской причины для появления у себя желание работать на них. И даже если бы было у него желание, разве смог бы он выполнить сказанное хотя бы в буквальном смысле? Хватит ли у него на это сил? И если так, то как же Тора может обязывать к тому, что выполнить совершенно невозможно?
У меня есть желание, свойства, способности. Все они на самом деле, в соответствии с этим требованием возлюбить ближнего, должны быть на это направлены. То есть я остаюсь без какого-либо, без какой-либо надобности заниматься самим собой. Если я кого-то люблю, я себе не оставляю ничего. Посмотрите на женщин, на матерей. Как мать занимается младенцем. Все направлено только на него. Ее больше ничего не интересует. Только любить и отдавать ему все, что младенцу нужно. Поэтому эта фраза «возлюби ближнего, как самого себя» на самом деле говорит мне: перестань вообще думать о себе, а только о ближнем. Это не просто «возлюби ближнего, как самого себя». Это отрыв от себя самого.
Но нельзя представить себе, что сказанное преувеличено, поскольку дано нам предостережение, которому мы придерживаемся. Не добавь к этому и не убавь. И с этим согласны все комментаторы, истолковывая сказанное буквально. Более того, они сказали, что человек обязан наполнять потребности своего товарища даже тогда, когда не хватает ему самому. И тогда он должен заботиться о наполнении потребностей товарища.
То есть предпочитать товарища себе в каждом действии, на каждом шагу. Теоретически. Но требование именно таково. Нам не кажется, что это возможно, и вообще это так далеко, я не хочу об этом слышать. Есть такое внутреннее ощущение, что не хочется это слышать, да? Прямо вот так. Совершенно отвратительно, это нехорошо. И что делать?
А сам оставаться в нужде. Как поясняли комментаторы, покупающий себе еврейского раба покупает себе господина. А в Иерусалимском Талмуде написано, что если у него есть только одна подушка, обязан отдать ее рабу, потому что в противном случае не выполняет правила, чтобы ему было хорошо с ним. А если не спит сам и не отдает рабу, то это содомский грех. И не выполняет правила, что купил себе раба, купил господина.
Это нехорошо, когда мы думаем, что быть, например, в обществе, где все равны, да? Где все получают поровну, и то, что есть у другого, есть и у одного, есть и у другого. Все равны. Это не есть возлюби ближнего, как самого себя. Это как раз мера Содома, Содома. То, чего у меня нет, у него нет. То, что у меня есть, ну пусть и у него будет. Это не есть исправленное состояние, где мы говорим о равенстве.
Демократия
и так далее. Это неисправность как раз. Видишь, что он говорит? Если у меня есть подушка, я ей не пользуюсь, я хочу быть таким, как второй, и отставляю эту, откладываю эту подушку в сторону, то это мера Содома. То есть я обязан все из себя извлечь и отдать другому. Да.
Подзаголовок «Одно исправление».
Это понятно до сих пор?
Чем ближе к этому приближаюсь, я чувствую в более черных красках.
Отлично, очень хорошо. Если есть такое ощущение, то уже хорошо.
Что просить у Света? Чтобы это подсластило, чтобы дал мне больше сил?
Я не знаю, не хочу ломать тебе это замечательное ощущение, что все черно. Садись, садись и продолжай.
Всегда хотел спросить...
Дайте ему микрофон, садовнику.
Об, не делай другому то, что ненавидишь.
А откуда ты знаешь, что ему ненавистно? Ты же это делаешь из себя, ты делаешь то, что ненавистно тебе.
Верно, но я понимаю, что есть человек с такой природой, другой с другой природой.
Ты не можешь так анализировать других. Проверяй только по себе. Это самая правильная проверка. Если ты умеешь хорошенько проверять, то этого достаточно.
Если я достаточно хорошо себя знаю, я могу также и адаптировать это к каждому окружающему.
Да, подходи к каждому в том виде, в котором ты хотел бы, чтобы так поступили с тобой. Ну так вот, чтобы точно. Передай соседу.
Раф, я был на фестивале несколько недель тому назад, где люди давали друг другу подарки. 6,5 тысяч человек собрались и делали очень много вещей, дарили подарки. Там была атмосфера утопического общества. Они так и определяют себя, что они дают друг другу подарки.
А почему мне не сказали? Я бы тоже приехал.
Не уверен.
С такой бы сумкой приехал. Подарки получать, что плохого?
Вопрос. Очень тяжело товарищам, с которыми я говорил об этом, очень тяжело туда, там находиться, потому что это вводит в заблуждение. Люди находятся в как бы в состоянии любви, но на самом деле очень тяжело понять, что можно добавить.
Об этом сказано. любая милость, которую делают, делают ради себя.
Что это значит?
То есть любое праведное действие люди делают ради себя, даже не осознавая, что они делают это всего лишь для себя, ради себя. Ну, грубо говоря, нет у этого никакой связи ни с законом творения, ни с Творцом, ни с чем. Они хотят построить какое-то такое красивое сообщество, где все будут дарить друг другу подарки. Видали мы то, что произошло с кибуцами, с колхозами в России. Бааль Сулам очень просто об этом пишет. Если людские дела, неважно какие, действия не направлены на Творца, чтобы по-настоящему его раскрыть и тем самым его насладить, что нас тоже наполняет наслаждением, если мы не настраиваем себя на это, неважно, во всех поколениях, включая наши, это просто идет во вред любое действие. Поэтому ты видишь, что весь мир деградирует.
Я со своей точки зрения, со своей стороны, могу дать здесь человеку подарок. Я спрашиваю, что можно добавить? Как можно к своему подарку добавить то, что есть у них? Потому что очень тяжело. Очень тяжело увидеть, чего им не хватает.
Я вообще не знаю. Я бы принял подарок. С другой стороны, что там вообще делать? Что можно сделать в таком обществе, где они думают, что вот, даря подарки, они сделают что-нибудь хорошее, действительно? Как это сказать? Милость народов от греха приводит только к наихудшим результатам, к еще худшим, чем что бы то ни было. Если ты раскрываешь зло в отношениях между людьми, то ты на самом деле продвигаешь все это к добру. Если ты раскрываешь добро, но неправильным путем, ты тем самым вводишь их в заблуждение, потому что они от этого добра должны вернуться назад, почувствовать, что это зло, выяснить это, и, может быть, через это придвинуться к истинному добру. Это очень большой круг. Может быть, ты что-то получил, но у тебя никакого сопровождения. Это похоже на религии, как религия относительно каббалы.
Бааль Сулам говорит о том, что человек может оставаться в своей религии, лишь добавить то, что необходимо. Там люди очень образованные, очень приличные. Они понимают, что должны построить другую реальность. А что можно добавить?
Как работать в их среде?
Да.
Я бы усаживал их в десятки. Пусть они хорошо друг к другу относятся, красиво друг с другом разговаривают. И помочь им немножко, если они уже такие. Это не наше же мероприятие, да? Если они уже такие, так дай немножко левой линии. Пусть видят, насколько это все не так уж правильно. Почему они должны дарить друг другу подарок? Почему они думают, что от этого мир станет лучше? Откуда это берется? Я бы подстроил им такие вопросы в их круге, чтобы они раскрыли, что каждый, кто думают, что делать милость, на самом деле работает ради себя. И если эти действия не связаны с общей силой природы, с высшей силой, то это все полная совершенно порча. Хуже, чем любое зло, которое делается в мире. Да, Эфраим.
Рав, мы завтра едем на Национальный день единства. Это общеизраильская акция. И когда мы читаем эти вещи здесь, это настолько высоко, настолько далеко, как вы сказали, что кто-то услышит, даже не захочет слушать. Вчера у меня было выяснение, когда я с родственниками, я В двух словах. Он до выборов поддерживал этого нашего министра финансов Кахлана. И я ему сказал, ты увидишь, что все останется на своих местах. А он поддерживал его. А вчера я недолго смеялся. Начал на него жаловаться. И сказал, а он не выполнит ни одного своего обещания. Я ему сказал, пока мы не достигнем двух соглашений. Одно, что мы не согласны больше с тем, чтобы это продолжалось так же, как дальше. Мы не верим никому и ни во что. Пока мы не придем к такому согласию, поэтому я спрашиваю, кстати, и о кругах. Нужно прийти к соглашению, что нельзя так дальше продолжать. Нужно что-то новое. Второе, сказать, я виноват в том, что так происходит. Я виноват, прежде всего. Как только мы придем к такому соглашению, что об этих двух вещах, мы начнем видеть выход к решению, и тогда действительно сможем пойти дальше. Вопрос, который сейчас я задаю, только в объединении мы сможем это сделать, от хорошего состояния прийти к решению. Вопрос, требуется ли прежде всего прийти к согласию, что мы не согласны продолжать прежнее состояние.
Нам нужно еще поговорить об этом расписании, распорядке. О расписании кругов. Это еще не готово, мне кажется. Мы это исправим. Мы уже приближаемся к концу урока. Так одна заповедь — это то, что нам нужно прочитать, да? Имеет смысл уточнить и послушать то, что он пишет здесь, еще углубленно и более тонко. Нам кажется, что это вроде бы такие легкие вещи, но на самом деле они касаются моментов, которые мы еще не раскрываем в себе. Ладно? Да.
Вопрос. Мой сотовый телефон — это инструмент связи с людьми. Я боюсь потерять инструмент больше, чем связь с людьми. Как правильно к этому относиться?
Он что, целует телефон, когда он у него в руке?
Он любит его больше. Телефон использует, он использует как средство контакта с людьми. Он любит его больше, чем самих.
Пусть он на нем женится. Ну что? Разные есть такие склонности у людей в мире, и что? Мне нечего ему сказать. Это игрушка в руках маленького ребенка. И сейчас он этой игрушке полностью отдан. Бывает такое, да. Есть люди, которые оставляют все свое состояние в наследство какому-нибудь котику, который у них был дома. Ну, там хотя бы живой кот, а тут телефон. Ну, пусть он построит этому телефону дворец, пусть положит его там на какую-нибудь подушку. Это природа человека. Мы еще не знаем, что такое идолопоклонство настоящее. Ладно. Телефон — это, конечно, да. Но я думаю, что это скоро пройдет. Приходит к какому-то уже уровню такого. Как любое явление. Доходит до какого-то пика, и люди вообще не захотят друг с другом никак связываться. Вообще не захотят. Сегодня еще, ладно, так, вроде бы это как-то заполняет время. Ладно, продолжим единую заповедь. Не просто прийти к пониманию того, что такое любовь Творца и любовь творения. Это духовная склонность, которая находится в нас, скрыта в нас, и нам ее придется раскрыть. А пока?
Пока что завершим песней.
האדם שמולי ממש כמוני, האדם שמולי נרגש כמוני, האדם שמולי נושם כמוני, עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני, עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני. אל תעשה לחברך מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך מה ששנו עליך. עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני. עד שאיני יכול, עד שאיני יכול להבדיל אותו ממני. אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, לחברך מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך.